при этом в Минздраве, как пишут наши коллеги, говорят, что помощь пациентам оказывается в полном объеме за счет других подстанций, Но и там бывают аналогичные ситуации. Вот комментарий по этой истории мы бы хотели у вас получить.
У нас и до коронавируса, на самом деле, количество бригад во всех, как в крупных городах, так и в сельской местности, не соответствует даже тем нормативам, которые установлены Минздравом. Скажем, общепрофильных бригад, ну, это врачебная или фельдшерская, обычная, там, не реанимационная, например, не психиатрическая, обычная бригада, их должно быть в городе одна бригада на 10 тысяч населения. Ну, вот в Перми сколько там, миллион населения, по-моему, да?
Поменьше, чем
10 тысяч.
Ну, вот, значит, должно быть 90 бригад, да, наверное. Я уверен, что их на самом деле на весь город значительно меньше. Обычно их полтора, иной раз и два раза меньше, чем предусмотрено федеральным нормативом. И, естественно, и без этого происходит, что... Это к чему ведет? То есть даже в обычной ситуации это ведет к тому, что бригады опаздывают на вызов. Есть норма, что вообще-то бригады должны прибывать не позднее, чем за 20 минут. Ну, вы, ну, наверное, все вы сталкиваетесь, и ваши там родственники, знакомые сталкиваются с тем, что нередко бригаду там ожидают и не 20, и час, и два, и, ну, и раз там и по 5 часов. Такие ситуации бывают. Вот с коронавирусом все это жутко обострилось, потому что действительно люди заболевают. И более того, на карантин отправляют не только заболевших по правилам, но и тех, кто с ними контактировал без соответствующих средств индивидуальной защиты. А это сплошь и рядом, это, от этого практически не защитишься. И, соответственно, вот целые подстанциями, там, иной раз целыми коллективами, медики там, или водители скорой помощи в том числе, уходят ну, на больничный. Да? И что в этой ситуации происходит? Ну, то есть полный коллапс. То есть я уверен, что там сейчас, хотя у нас там нет такого, что та или иная подстанция обслуживает только вот данную территорию. То есть здесь в рамках города, конечно, могут перебрасываться бригады. Но, извините, даже если там нет, нет такого вот убыли работников, то в любом случае, если оттуда эти бригады переправляются сюда, на эти вызовы, значит, там по цепочке возникают те же самые проблемы. И я думаю, что вы практически не сомневаюсь, что это уже сказывается и сегодня на вот этих самых, на пациентах, на то, что они просто ждут очень долго, иногда и не дожидаются вовремя приезда бригад. Поэтому решать эти проблемы надо не только вот сейчас в связи с коронавирусом, их надо решать вообще системно, да, то есть нам, у нас должны бригады работать, экстренные службы должны работать в режиме ожидания. Чтобы не так было, что бригада мотается по всему городу, не заезжая на подстанцию в течение там, суточной смены. А должно быть так, что вот бригады находятся на подстанции, поступил вызов, как всегда есть какая-то свободная или несколько свободных бригад, которые едут. Но, к сожалению, наши чиновники в раже так называемой оптимизации, сокращения расходов, их, как они называют там, оптимизации расходов, они, в общем, идут на то, чтобы уменьшить, как, ну, то есть сэкономить на, собственно говоря, на медработниках и, как следствие, на населении. Вот и все. Как с этим бороться? Ну, с этим, ну, вот, скажем, прежде всего медработники должны знать свои права, организовываться, выдвигать требования, вступать в наш профсоюз. Профсоюз здесь у нас очень много сотрудников скорой помощи по всей стране вступают. Вот в Перми почему-то не вступают, это странно. И ставить эти вопросы не только вот в такой критической ситуации, когда уже на вас все навешали, а раньше. Ну, а в этом конкретном случае можно поставить вопрос, собственно говоря, а сколько вызовов, да, делает та или иная бригада. То есть нормальное количество вызовов – это все-таки 12-14 в сутки на бригаду. То, что больше, это вообще... Надо требовать установления нормы труда. То, что свыше этой нормы должно оплачиваться уже, идти должна быть существенная доплата. И если это так будет установлено везде, то, соответственно, чиновникам, которые там, и депутатам, которые экономят на бюджетах, и территориальный фонд, им будет невыгодно вот эта самая сверхэксплуатация работников, потому что все равно там затраты будут, ну, почти те же самые. Вот эти подходы надо реализовывать, ставить их. А в этой ситуации тут сейчас что? Ничего не сделаешь.
Андрей
так
Петрович,
и будут перебрасывать людей из одного в другой конец.
Андрей Петрович, вы сказали, что пермские врачи как-то неохотно, вообще не вступают в ваш профсоюз. Получается, не привыкли отстаивать свои права?
Ну, у нас в целом общество не привыкло отстаивать свои права, в том числе коллективными способами. Да? То есть люди не доверяют друг другу, не доверяют лидерам, которые берут на себя эти функции. Люди слишком боятся начальства, предпочитают подкладываться под начальство, что типа, ну, выбирая меньшее из зол. Но вот вообще-то в последние годы, особенно вот наш процесс там, с 13-го года существует, мы довольно бурно растем, и вот 80% нашего профсоюза – это скорая помощь. У нас, наверное, в 48 уже регионах есть наши первичные организации. Люди отстаиваются. Вот, например, в Пензе у нас 1054 человека вступило со всей области, Пензенской области. И у нас они там провели итальянскую забастовку в мае короткую, сразу же вышли в режим переговоров с работодателем, добились повышения зарплаты там чуть ли не на 80%, закрепили это все в коллективном договоре и в начале января. И вот в отличие от многих других регионов, там нашим активистам, ну не просто нашим, всем сотрудникам, да, потому что наш профсоюз представляет всех сотрудников, платят в полном объеме все федеральные стимулирующие выплаты за ковид, вне зависимости там лабораторно подтвержденные, не лабораторно, то, ну так на самом деле как и должно быть. Чего нет во многих других регионах. Там обе выплаты идут в полном размере.
Андрей Петрович, по вашим словам, забастовка – единственный выход получать достойную зарплату и работать в нормальном штате.
Я считаю, что коллективные действия – единственный выход. А коллективные действия предполагают самые разные формы борьбы. Это и направление коллективных обращений, жалоб в надзорные органы, в ведомственные вышестоящие инстанции. Это и возможность, и в конечном счете, и судебные иски, и требования об устранении нарушений, которые правком выдвигает, и работодатель в течение 7 дней, в течение недели должен их устранить. Это коллективные переговоры, заключение коллективного договора в их результате. Это, в конце концов, участие там, в мероприятиях публичных, там, митингах, пикетах, чего тоже очень не любят чиновники. И как крайняя форма, это так называемая итальянская забастовка. Забастовка как таковая запрещена на скорой помощи и вообще в целой медицине по факту. Но итальянская забастовка, то есть работа в строгом соответствии с Трудовым кодексом, правилами, стандартами оказания медицинской помощи, это мы вот активно, широко применяем и активно, и, собственно говоря, это, да, действительно, это одно из самых действенных методов, который очень быстро отрезвляет чиновников недобросовестных, которые там закрывают глаза на проблемы скорой помощи и населения.
Андрей Петрович, у меня такой вопрос, ведь то, что вы предлагаете, это лечить симптомы. Иногда это требуется, когда симптомы угрожают жизни, но по сути-то ведь у нас есть серьезные системные проблемы. Вы какие предлагаете действия, механизмы для того, чтобы наша скорая помощь стала, ну, хотя бы жалким подобием того, как это выглядит, например, в развитых западных обществах, там, медицинских системах? Ведь мы серьезно не дотягиваем.
Ну, смотрите, я вот не считаю, что мы как раз предлагаем лечить симптомы, мы как раз в корень смотрим. Да? Если общество не готово защищать своих медработников, а медработники не готовы защищать себя и своих пациентов, это и есть корень проблемы, это как раз причина всех других системных проблем. Но основное, так сказать, решение системных проблем, то, к чему мы ведем, это необходимое все-таки принципиальное изменение системе оплаты труда медицинских работников. То есть не то, как сейчас там отчитываются огромными цифрами зарплат, но на самом деле эти цифры включают в себя переработки как в основное рабочее время, ну то есть дополнительная нагрузка, так и просто то, что люди работают на 1,5-2 ставки, да, то есть в 2 раза больше, чем предусмотрено вообще всеми нормальными условиями труда. То есть будет высокая зарплата, будет четкое соблюдение нормы и правил охраны труда, соответственно, эта работа будет очень привлекательна. Она всегда и была привлекательна. Для медиков, вот, понимаете, то есть, вот, что такое сотрудник скорой помощи? Это человек, который привык спасать жизни, да, причем в таких вот в экстренных, там, неотложных ситуациях. И это же огромная, ну, в том числе и моральная подпитка, да, то есть люди чувствуют, они просто прикипают к этой работе. И вот то у нас сейчас даже до сих пор скорая помощь полностью не развалилась, она во многом держится вот на этом, что ли, внутреннем чувстве людей. То есть в профессию медицины все-таки люди идут во многом из гуманистических соображений. Это действительно очень такая морально благодарная профессия. Но ее превращают сегодня в связи с этими бюрократизацией, то, что они заполняют огромное количество бумаг. Значит, то, что пациенты справедливо жалуются, потому что, ну, из-за недостатка сил, как бы не всегда там вовремя, или с какими-то погрешностями, там, физической усталости сотрудника, может быть, оказана медицинская помощь, опять это обрушивается на стрелочников, да, на, вот, на этих рядовых сотрудников, которые не могут повышать квалификацию тоже. То есть они не могут, у них нет времени там, да, чтобы почитать какую-то литературу по своей специальности. Потому что они просто выдыхаются, вот, паша на этой
так
работе.
А в чем тогда смысл? И... Понимаете, если приезжает к вам специалист, у которого нет возможности должных компетенций по разным причинам, системные они, околосистемные, не может спасти твою жизнь. И таких, к сожалению, случаев-то ведь очень много. Ни в коем разе не хочу никого обидеть, но тем не менее, вопросов компетенции и квалификации врачей, которые работают на скорой помощи, тоже достаточно.
Ну, давайте все-таки вспомним, что на самом деле врачи-то у нас сейчас остались считанные единицы на скорой помощи. У нас настаивают на том, что у нас должна идти фальши. Это вот руководство, там главный специалист такой есть, Богненко, при Минздраве, который, значит, настаивает на том, что тренд – это фальширизация скорой помощи, что нужно наоборот, что нужно просто, это как фактически переводчики, да, приехали, быстро там оказали первичную какую-то помощь и отвезли там. Но на самом деле так у нас не работает. И я не соглашусь с тем, что у нас приезжают некомпетентные сотрудники. Люди приобретают опыт и так далее. Но причина-то, я же еще раз говорю, то есть люди должны, ну, во-первых, я сейчас не касаюсь даже подготовки медицинских кадров, это отдельная большая тема, а обучение, да, а вот даже в рамках существующей системы люди должны хорошо зарабатывать, держаться за свое место, да, то есть должна очередь стоять медиков, которые хотят работать на скорой помощи. Будь это средний медперсонал, врачебный медперсонал. А у нас кадры не укомплектованы. Даже вот я сказал, что бригад меньше в 1.5-2 раза. Так и те бригады, которые у нас по штату даже есть, вот это заниженное количество, они и то не укомплектованы. И то как бы у нас на вызов едут вместо 2 фельдшеров или там врача и фельдшера, просто 1 фельдшер.
Подождите, система парамедиков, она ведь включает в себя врачей, да, вот там, не знаю?
Нет, парамедики – это не врачи, это вот американская система, но там у них другой подход, да, ну, то есть, ну, он тоже имеет право на существование, но у нас все-таки другая система, что все-таки у нас предполагаются и врачебные бригады, и реанимационные бригады, которые спасают людей прямо на месте. И, может быть, это не... Тут как бы надо смотреть. Понимаете, чтобы перейти на систему парамедиков, там совершенно другая должна, опять же, быть скорость доставки. Это, опять же, другое количество бригад. Это совсем другой уровень, там, тоже и больниц в том числе. Это большая очень проблема. И а в текущей ситуации надо сохранить то, что у нас есть. То есть у нас должна быть хорошая, достойная зарплата, нормирование труда. И чтобы бригады работали не в режиме мотания по городу, не заезжая на подстанцию, не имея времени, простите, сходить в туалет и так перекусить, да, или там просто отдохнуть немножко, а то, чтобы бригады должны работать в режиме ожидания. Вот такая свежая бригада, полная сил, должна приезжать, укомплектованная полностью и оборудованием, людьми.
Ну, это, наверное, да, желание, которое совпадает людям. У всех, и у пациентов, и у медицинского персонала. Слушайте, последний вопрос, заканчивается наше эфирное время, отведенное на эту тему, но он такой, просветительский. Вы знаете, совершенно недавно от нескольких людей узнал о том, что у них есть в головах некая путаница о структуре самой скорой помощи. У нас есть неотложка, у нас есть реанимационная бригада. Я был свидетелем, когда на себя, допустим, допустим, неотложка, вызывал реанимационную бригаду, и те, и другие не смогли решить, что делать с пациентом. В итоге экстренно его госпитализировали, хотя, мне кажется, неотложка могла увести пациента в больницу. Расскажите, как она структурирована внутри, куда звонить, кто за кого отвечает, кто за кем закреплен, и как вообще, куда бежать, кому звонить?
Нет, ну, во-первых, есть просто вот служба, там, станция скорой медицинской помощи. Она предполагает как просто скорую неотложную помощь, так и экстренную помощь. То есть считается, что вообще, в принципе, любая бригада при необходимости, ну, бывает так, что едут, на, условно говоря, там, на давление, а нужно в итоге там проводить реанимационное мероприятие. Может быть такая ситуация? Может быть. Поэтому любая бригада считается, и даже общепрофильная, там, фельдшерская или врачебно-фельдшерская, общепрофильная, она должна оказать в том числе и такую помощь. Но есть такая еще разновидность, как специализированные бригады, так называемые, которые действительно заточены, раньше еще было там разновидность кардиологических, отменили, сейчас просто реанимационная называется. Ну, это реанимационная, психиатрическая, педиатрическая, акушерская, вот, ну, в основном реанимационная. Значит, таких бригад меньше должно быть по нормативам. Вот не одна на 10 тысяч, как общепрофильная, а одна на 100 тысяч населения. Но, потому что это реже, да, такие случаи. И она должна быть и укомплектована не просто врачом и фельдшером, или там просто двумя фельдшерами. Она должна быть укомплектована врачом и двумя медбратьями, там, или медсестрами, анестезистами. То есть... Они как раз заточены на проведение реанимационных мероприятий. Потому что тут должно быть три пары рук. Один, значит, там качает сердце, другой непрямой массаж сердца, там второй ИВЛ, третий там вводит инъекцию. Да? То есть вот сочетание всех этих действий предполагает три пары рук. А у нас, к сожалению, вот приезжает простая, вот вы свидетель, наверное, там вообще был один сотрудник в общепрофильной бригаде, скорее всего. Естественно, он вызвал на подмогу реанимационную бригаду, то есть не рассчитывая, что он довезет пациента. А пока она приехала там, да, тоже прошло дополнительное время. Тоже, видимо, этих бригад-то у нас их в разы меньше, чем...
Слушайте, ну, даже по экстренным бригадам, если по нормативу 1 на 100 тысяч, Перми достаточно 10-12 таких бригад с учетом...
А я думаю, что их меньше в реальности. Я думаю, что их там... Ну, вот я... Простите, я просто в Перми там, вот поскольку у нас нет там первичной организации, поэтому я не обладаю вот такой информацией.
Доступно, да.
А, скажем, в Ижевске, соседний для вас регион, было в свое время там 10 или 11 бригад, а осталась одна там, несколько лет назад. Одна на 700 тысяч населения. Просто,
ну, спасибо.
Они официально существуют, реанимационные, но они не укомплектованы должным образом, и, соответственно, неформально они существуют, но и эффективность их, конечно, меньше.
Спасибо большое.
Спасибо, Андрей Петрович. Андрей Коновал, сопредседатель Межрегионального профсоюза врачей действия, наш первый спикер на сегодня. Впереди местные новости.